Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Введение. Традиционные виды федерализма и децентрализации имеют множество преимуществ перед централизацией, но и у них есть серьезные проблемы. В этой работе мы предлагаем новый вариант функционального федерализма, использующего все преимущества децентрализации, но в то же время избегающего присущих ей проблем. Наш концепт, названный в ПКУ «функциональные», перекрывающиеся и конкурирующие юрисдикции, хорошо приспособлен для улучшения положения дел как в развитых странах, так и развивающихся. Этот новый вид конкурентного федерализма, что нами предлагается, может выглядеть во многом радикальным, но мы покажем, что он был успешен как в прошлом, так и в настоящем. Поэтому мы верим, что эта идея требует самого серьезного обсуждения. Дальнейшее содержимое этой статьи выстроено следующим способом. Во второй главе мы обсуждаем достоинства и недостатки традиционного федерализма. В третьей главе уточняется концепт ФПКЮ и его главные преимущества. В четвертой главе представляется теоретическая перспектива. В пятой главе мы показываем, что некоторые аспекты ФПКО прослеживаются в европейской истории и актуальны по сей день. Особый акцент делается на специальных районах в США и функциональных сообществах в Швейцарии. В то время как в шестой главе обсуждается возможность построения институтов ФПКО в Европе, седьмая посвящена применимости идеи ФПКО для развивающихся стран. В последней главе отведена роль краткого заключения. Преимущества и недостатки федерализма. Экономическая теория федерализма дает один основной и очевидный результат. Федеральное, то есть децентрализованное государство превосходит централизованное в эффективности удовлетворения нужд граждан. Федеральная конституция, что закрепляет за своими субъектами, провинциями, землями, штатами, кантонами или общинами достаточно широкий круг полномочий, особенно в вопросе налогов, имеет три существенных преимущества перед унитарным государством. Преимущество номер один. Более гибкая политика. В любом обществе граждане существенно различаются по потребностям в государственных услугах. Эта разность в запросах проистекает не только из культурных, местных и языковых различий, но и становится результатом неравных экономических условий. Последнее может быть вызвано, например, взлетами и падениями в ходе экономического цикла и, разумеется, специфическими структурными отличиями. В инфраструктуре, уровне безработицы, в индустриальной развитости и так далее. Для удовлетворения различающихся запросов граждан на публичные блага следовало бы проводить политику дифференциации, обеспечивать диверсификацию услуг. Лучше всего это решается на уровне субъектов федерации, поскольку избираемые на местах политики лучше осведомлены о состоянии своего региона. У них есть мотивация к предоставлению необходимых услуг в соответствии с запросом избирателя. Ведь они прямо вовлечены в местную повестку, и их переизбрание зависит от удовлетворения запросов избирателей. Один, что касается унитарных государств, то они склонны проводить единообразную политику, не способную гибко реагировать на разницу в местных запросах. Преимущество номер два. Более эффективная политика. Эффективность сектора публичных благ чрезвычайно важна, поскольку сегодня он очень велик. Его размер можно определять по-разному. Как долю государственных расходов, ВНП, как долю занятых на государственных и муниципальной службе, как процент зависящих от перераспределенных государством доходов пособия, социальное страхование, пенсионная система и так далее. И, разумеется, как величину налогового бремени. В государствах, организованных по федеративному принципу, эффективность этого сектора возрастает за счет как минимум трех механизмов. Во-первых, компании и индивиды, недовольные балансом между ценой и предложением публичных благ, могут просто переехать в ту юрисдикцию, где им этот баланс больше импонирует. Вход-выход запускает конкуренцию между местными поставщиками публичных благ, предоставляя им более сильную мотивацию быть эффективными. Этому механизму не требуется полная мобильность индивидов, безусловно. У всякого переезда есть цена. Достаточно, чтобы он вызывал даже небольшую мобильность так, маржинальная торговля на бирже приводит к установлению нового равновесия цен на обычных товарных рынках. Иными словами, пространственная конкуренция между юрисдикциями в Федерации вызывает соревнования между компаниями, предоставляющими частные товары и услуги ТИБУ, 1956. Во-вторых, децентрализация увеличивает эффективность, снижая цену информации для граждан, получая возможность сравнивать эффекты от проведения той или иной политики в своей юрисдикции с другими, отличными от этой. Избирателям становится проще оценивать успешность собственных властей и политиков. Подобное сравнение ведет к конкуренции критериев, ярдстик competition среди местных властей, смотри Салмон 1987-2005, Бесли и Кейс 1995, что заставляет их больше заботиться о преференциях граждан. В-третьих, эта конкуренция проявляется не только на горизонтальном, но и на вертикальном уровне среди субъектов разных уровней. Подталкивая государство к проведению более эффективной политики, Бретон 1996-2005. Преимущество номер три. Большие инновации. В федеративной системе инновации в сфере предоставления публичных благ или налогообложения могут быть внедрены сперва в тех регионах, где условия для этого наиболее благоприятны. Более того, локальное внедрение менее рискованно, поскольку эффект окажется ограничен, а потому его будет проще наблюдать и контролировать. Если нововведение неэффективно, потеря невелика. Однако если оно кажется успешным, то может быть быстро адаптировано прочими юрисдикциями и, в конце концов, всей страной. Также, чтобы простимулировать подобный хайкианский процесс, нужно, чтобы сами инноваторы как-то вознаграждались. Определить, кто именно повлиял на проведение политики и ее успех или провал, проще на местном уровне. Несмотря на указанные преимущества, федерация — не идеальная система. Но идеальных систем не бывает. Следуя научной традиции сравнительного анализа институтов, не стоит сравнивать реальную или предполагаемую систему с теоретическим оптимумом. Скорее, следует сравнивать между собой уже существующие системы. В случае с федерализмом, вернее всего, сравнивать его с унитарным государством. Рассматривая это таким образом, мы можем выделить четыре серьезные проблемы, с которыми сталкивается федерация. Проблема 1. Эффект перетока. Пространственные позитивные и негативные внешние эффекты создают систематические отклонения в распределении публичных благ и услуг. Фискальное равенство. Олсон 1969, Оутс 1972 не гарантировано. Некоторая доля локальных публичных благ потребляется жителями других юрисдикций, теми, кто не нес соответствующего налогового бремени. Это приведет к дефициту благ и наоборот. Некоторые расходы несут члены внешних юрисдикций, и это приведет к избыточности благ. Подобную проблему ошибочного распределения благ нельзя отбросить. Часто можно видеть, что подобное перетекание становится одной из важных причин фискальных кризисов в отдельных городах. Скажем, такой культурный объект, как оперный театр, может оплачиваться местными налогоплательщиками, но пользоваться им будут также жители окрестных районов, платящие налоги в другие бюджеты. Поскольку такие эффекты перетока могут быть весьма существенными, в качестве решения мы предлагаем принцип. Масштаб юрисдикции должен совпадать с географией проблемы. Проблема 2. Недостаточный размер. В традиционном федерализме юрисдикции слишком малы, чтобы использовать в полную силу эффект масштаба. Скажем, атомные электростанции или университеты не смогут эффективно работать в местной юрисдикции, городе или округе, поскольку потребуют слишком больших капиталовложений. В рамках предложения нового федерализма проблема решается напрямую. Мы предлагаем рассмотреть гибкие, функциональные юрисдикции, которые в состоянии адаптироваться и обеспечить минимальные издержки. Проблема 3. Потребность в координации. Часто утверждается, что федерализм делает сотрудничество затруднительным или вовсе невозможным, но это верно лишь частично. В федерациях кооперация между субъектами возникает сама по себе, поскольку это несет взаимную выгоду. Между тем, проблема координации также существует и в унитарных государствах, особенно когда несколько министерств имеют пересекающиеся интересы. Таким образом, унитарное государство не является ни необходимым, ни достаточным условием для эффективной кооперации. Проблема 4. Перераспределение доходов. Утверждается, что если местная власть пытается облагать налогом богатых для поддержки бедных, то богатые будут уезжать, а бедные приезжать. Таким образом, в федерации не получится поддерживать политику перераспределения, а в унитарном государстве это достижимо. В этом аргументе есть доля правды. Однако эмпирические данные демонстрируют, что федеративная система допускает возможность значительного перераспределения доходов Gold 1991. Эшворц, Хейндельс и Шмальдерс 2002. Один из примеров. Швейцария, где 26 частично очень маленьких кантонов, включающих около 3000 общин, суммарно имеют налог на доходы и капитал более 80%. Хотя каждый кантон и вправе проводить собственную налоговую политику. Все кантоны полагаются на прогрессивное налогообложение и существенное перераспределение доходов Кечкеснер and Померхен. 1996, Фелд 1999. Более того, существует значительное перераспределение между богатыми и бедными кантонами. Тем не менее, проблема перераспределения, возникающая в федеративных системах, должна быть воспринята серьезно. В свете нашего видения нового федерализма, мы полагаем, что это одна из функций, для которой национальное государство является подходящей юрисдикцией. ФПКЮ, переступая традиционный федерализм. Субъекты федерации, о которых здесь пойдет речь, называются ФПКЮ в силу их четырех ключевых характеристик. Функциональные, то есть их сфера ответственности распространяется на те области, которые соответствуют их функциям. П. Перекрывающиеся, то есть в зависимости от задач, соответствующие управляющие единицы распространяются на различные географические области. Конкурирующие, то есть граждане и или сообщества могут выбирать, к какой управляющей единице они относятся и обладают для этого политическими правами, чтобы выразить свои предпочтения в заявительном порядке или на референдуме. А ю — юрисдикции, то есть обладающие государственными признаками, иначе говоря, имеющие право принуждения и, в частности, право взимать налоги. Эти функциональные, перекрывающиеся, конкурирующие юрисдикции составляют федеральную систему управления, которая не навязывается сверху, а возникает снизу в качестве отклика на предпочтения граждан. Для того, чтобы это стало реальностью, требуется пятая свобода, своего рода дополнение к четырем основным экономическим свободам Яндекса экономической свободы. Достаточно лишь возможности создания и существования в ПКЛЮ. Такое предложение требовало бы конституционного решения Фрей 1983, Мюллер 1996, которое бы гарантировало, что появление ФК не заблокировано существующими юрисдикциями, такими как их прямые конкуренты или органы власти более высокого уровня. Каждый гражданин и сообщество должны иметь право напрямую обращаться к Европейскому суду, если воздвигаются барьеры для конкуренции между правительствами. Европейская конституция должна давать самым нижним политическим образованием общинам такую степень независимости, чтобы они могли образовывать ФПКЮ. Граждане должны получить право создавать ФК путем образования инициативных групп, которые будут поддерживать политических деятелей и инициировать референдумы. Сами же ФПКО должны иметь право взимать налоги для финансирования предоставляемых ими публичных услуг. Концепт ФПК основан на теоретических представлениях экономической теории федерализма. Тем не менее, им предполагается совершенно иная, отличная от ранее рассматриваемых в рамках этой теории систем управления. Хотя экономическая история федерализма Оутс 1991 или прочие исследования на эту тему в осеннем выпуске 1997 года журнала Journal of Economic Perspectives и анализирует поведение определенных политических субъектов на разных уровнях государственной структуры ФПКО возникают как ответ на географию проблем. 2. Теперь давайте сравним ФПКЮ и ее четыре главных элемента с существующими федеративными институтами и теоретическими концептами, выделяя сходства, различия и преимущества ФПКО. Основные характеристики. Функции. Каждое публичное благо, предоставляемое в конкретной географической области, должно финансироваться людьми, живущими в этой области, то есть не должно возникать эффекта перетока. Такой порядок позволит разным политическим единицам угождать желаниям граждан, или, если точнее, их запросам. Для снижения издержек эти образования будут вынуждены использовать положительные эффекты масштаба. Поскольку для разных функций экономия на эффекте масштаба сильно отличается, например, для школ, полиции, больниц, электростанций или обороны. Это дает дополнительный повод образовывать единицы управления различного размера, но с небольшим числом однородных функций. Эта идея является главной для обеспечения фискального равенства, как показано у Олсона до дна 1969 и Утца от дна 1972. То, что размер единиц управления определяется внутренними факторами, это ключевая составляющая идеи ФПКО. Более того, теория фискального равенства не сильно озабочена тем, как именно принимаются решения внутри функциональной единицы. Процесс производства благ либо не определяется, либо делается предположение, что мобильность граждан или компаний, что редко отмечается, автоматически вынуждает ФПКО заботиться о предпочтениях индивидов. Такая критика также применима к схожему концепту фискального федерализма или голосованию ногами Тибу 1956. Этот механизм определения предпочтений позволит сравнительно эффективным поставщикам услуг расти, а неэффективным сужать свою клиентуру. В такой модели федерализма политические юрисдикции заданы экзогенно, несут множество функций и не перекрываются, а политический процесс поставки благ не определен. Мы же, напротив, заостряем внимание на необходимости изучения этого процесса. Согласно работе Apple и Зелениц 1981, возможность свободного входа и выхода считается недостаточной для устранения извлечения ренты правительствами. Индивиды должны иметь возможность выразить свое мнение в виде голосования. Бьюкениновские клубы, Бьюкенин 1965, Сэндлер и Черхард 1980 похожи на ФПКО, потому что их размеры эндогенно зависят от издержек и выгод, получаемых их клиентами. Перекрытие. ФПКЮ могут перекрываться в двух аспектах. Две или более ФПКЮ, имеющие одну функцию, могут географически пересекаться, например, в одной местности может существовать несколько разных ФПКЮ-школ. Могут пересекаться ФПКЮ, имеющие различные функции. Возможно сосуществование обоих видов перекрытия, однако конституционным решением перекрытия ФПКО могут быть сведены только ко второму типу. В противном случае это может вызвать проблему безбилетника, смотри также Венберг 2000. Обычно индивид или политическое объединение относятся сразу к нескольким ФПКО. Разным ФПКО не требуется строгое сопряжение физических границ. Также ФПКО не нуждается в территориальной монополии. В этом отношении концепт ФПКО похож на клубы Бьюкинина, которые также могут пересекаться, но полностью отличается от архаичного национализма с его борьбой за куски территории. Отличается ФПКО и от федерализма, отрицая принцип неперекрывания юрисдикций. Конкуренция. ФПКЮ обладает двумя механизмами, побуждающими политиков заботиться о нуждах членов юрисдикции. Возможность выхода из юрисдикции запускает эффект наподобие рыночной конкуренции Хершмен 1970, а право голосовать. «Конкуренцию политическую. Мюллер 2003». Стоит заметить, что физическая миграция — лишь один вариант выхода. Зачастую членство в конкретном фокусе «Functional Overlapping and Competing Unit Singular», то есть единичный представитель некоего класса ФКЮ, может быть прекращено без изменения местоположения. Выход не ограничен лишь индивидами или фирмами. Как мы сказали ранее, политические объединения, как одно целое или их части, могут также выбрать эту опцию. Более того, выход может быть как полным, так и частичным. В последнем случае физическое лицо или сообщество участвует лишь в ограниченном наборе взаимодействий с ФОКОСом. Такие гибкие настройки выхода делают голосование ногами серьезным сдерживающим фактором для политиков. Сецессия, то есть выход юрисдикций, вроде штатов или областей, из состава государства рассматривается в академической литературе в качестве эффективного механизма контроля и ограничения власти центра «Зарковик». Букмен 1992, Докторзей 1993, Бекхаус и Дуэрин 2004. Сецессия указывается в качестве важной составляющей будущей Европейской конституции Бюконен 1991, European Constitutional Group 1993. Право на сецессию ярко контрастирует с доминирующими воззрениями в национальных государствах и даже федерациях, где подобное строго запрещено и часто пресекается с применением военной силы, как это было во время гражданской войны в США, а в 1861-1865, Зандербундской войны в Швейцарии в 1847-м, или ближе к нашему времени, во время войны в Катанге, Биафре, Бангладеше и совсем недавно, в бывшей Югославии. Для того, чтобы ФПК запускал механизм конкуренции между правительствами, возможность выхода должна быть ограничена в наименьшей степени. При этом вход не обязан быть бесплатен. Так же, как это описано для отношений отдельных лиц и бьюкениновских клубов. Юрисдикция может требовать плату за вступление в ФОКОС и использование поставляемых им сервисов. Ранее вступившие члены ФОКХОСа должны демократически устанавливать цену входа. Бесплатность мобильности здесь усечена, поскольку внешние эффекты от перехода теперь интернализируются. Отметим, что ФКЭПК не может ограничивать возможность входа административными регуляциями, вроде градостроительного зонирования. Явные, открыто декларируемые цены за вход заменят скрытые регуляции, задирающие цены на землю и аренду жилья. Часто поднимаемый вопрос эксплуататорского характера ренты и ограничения ею мобильности отпадает в ФЕТКО ввиду давления на цены из-за конкуренции. Более того, открыто оглашенные цены входа дают ФЕПКО возможность бороться как за уже числящихся клиентов, так и за потенциальных. Однако одной опции выхода недостаточно для того, чтобы заставить государственные структуры действовать эффективно. Посему конкуренцию следует пришпорить и политическими мерами. У граждан должна быть возможность напрямую избирать главу ФПКЮ, а также право инициировать референдум по наиболее насущным вопросам. Подобные демократические институты известны своей возможностью более эффективно удовлетворять предпочтения индивидов. По выборам смотри. Даунс 1957, Мюллер. 2003, по референдумам Фрей 1994, Фрей и Стюдзер 2001, Фелд и Качгеснер 2001, Фелд и Мецасака 2003. Юрисдикции. Фокус — это демократическое правительственное подразделение, имеющее власть над гражданами и обладающее возможностью взимать налоги. В силу того, что возможны два типа перекрытия юрисдикций, можно выделить и два варианта членства. Да, членом выступает наименьшая политическая общность, как правило, сообщество, и все ее участники автоматически становятся гражданами той ФПКУ, которой принадлежит сообщество. В таком случае индивид может выйти из ФКЮ, только физически переселившись. Индивиды могут свободно выбирать, к какому конкретному фокусу они хотят принадлежать и, будучи его гражданином, подчиняться его власти. Подобная система ФКО может быть в некотором смысле недобровольной, если исходить из того, что человек будет обязан принадлежать какому-либо фуксу, осуществляющему конкретную функцию, например, школьному фуксу, а также платить налоги. В качестве аналогии можно привести медицинскую страховку, которая обязательна в большинстве стран, но индивиды могут выбирать себе страховую компанию. Граждане такого школьного фукуса могут решить, что все должны платить налоги, чтобы оплачивать ту самую школу, вне зависимости от того, есть ли у конкретных ее членов дети или же нет. Для защиты ФИПКО, предоставляющих услуги, требующие значительного перераспределения, может быть введена регуляция со стороны центрального правительства, чтобы, например, граждане без детей не могли присоединяться к фиктивным школьным ФПКЮ, которые не предоставляют образовательных услуг, но зато и не собирают на это налогов. Здесь видна разница между бьюкиненовскими клубами и ФПКЮ, потому что первые всегда добровольны, а во втором случае членство может быть и обязательным. ФКЮ, выступая как юрисдикции, предоставляют те или иные услуги, но не обязательно производят их сами, имея возможность отдать их на аутсорс, если это дает лучший результат. Разумеется, современный аутсорс публичных услуг не ведет нас сам по себе к ФПКО. Последний связан лишь с производством услуг, тогда как ФПКО обычно концентрируется на их предоставлении, а также контролируется при помощи демократических механизмов. ФПКО также отличается и от существующих функциональных и перекрывающихся институтов, наподобие специальных административных районов Зуйквербенда, как их называют в германоязычных странах. Такие институты не имеют государственной силы, а являются просто формой административного деления. Не подходят сюда и разного рода корпорации и сообщества, поскольку они не обладают возможностью взимать налоги, посему полагаются сугубо на взносы. Преимущество в ФПКО. В силу своих четырех важнейших характеристик ФПКО выгодно отличается от традиционных форм федерализма. С одной стороны, правительство имеет и мотивацию, и возможность удовлетворять разнородные предпочтения индивидов, поскольку ФОКУС по своей природе фокусируется на конкретной задаче. Граждане располагают более достоверной информацией о его деятельности, и им легче сравнивать его по эффективности с другими правительствами. Так как большинство трат и публичных благ ограничены небольшой географической областью, по всей видимости, и большинство ФПКЮ будут довольно небольшим по территориальному охвату, что также облегчает гражданам оценку их деятельности. Поскольку юрисдикции перекрываются, пользователям удобно переходить из одной в другую. И это не только важно для поставщиков услуг при ориентировании на запросы индивидов, но и побуждает самих индивидов быть более осведомленными в политике Айкенбергер и Серна 1996. С другой стороны, ФК способны предоставлять публичные услуги за меньшую цену, поскольку механизм их формирования устраняет проблему перетока и позволяет экономить благодаря эффекту масштаба, когда выгоды от определенной активности нераздельно распространяются на большие территории, и при этом происходит снижение издержек, то оптимальным размером соответствующего фокуса может оказаться несколько сообществ, несколько наций или даже вся Европа в целом. Примером может служить услуга обороны от внешнего агрессора, когда соответствующий фокус — скорее всего, распространится на всю Европу и даже за пределы Евросоюза. Подобная подгонка под оптимальный размер действительно имеет место в реальности, что демонстрируется опытом Швейцарии. Сообщества путем референдума решали, хотят ли они присоединиться к новому кантону Юра, основанному в 1978-м. А в 1993-м сообщества Лоуфентеля решали вопрос о переходе в кантон Базеля вместо Берна. Сообщества также очень часто меняют посредством референдума и свою принадлежность к кругам федеральный уровень ниже кантонов. Это означает, что избиратели считают новый размер юрисдикции и новый набор сервисов более предпочтительным. Аналогичные практики существуют в отношении специальных районов США. Специализация на одной или нескольких функциях приводит к снижению издержек в силу преимуществ разделения труда, поскольку в ПКО сами взимают налоги для финансирования своей деятельности, это побуждает экономить. И наоборот, в ЮВС-юрисдикциях всех услуг сразу, получающих финансирование не напрямую, а из вышестоящих бюджетов. Отсутствие фискального равенства стимулирует политиков к лоббированию раздувания фондов, что приводит к разрастанию госрасходов. Мотивация к экономии Фоксе побуждает его управленцев искать поставщиков услуг с наименьшим ценником. Поскольку в ПКО более рыночно ориентированы, чем ЮВАС, они обеспечивают сокращение размера публичного сектора. Но это не похоже на современные практики единомоментной приватизации, которые обычно не оказывают эффекта на основные стимулы в работе правительств и потому часто сменяются откатами к зарегулированию и ренационализации. Напротив, в системе ФПКО приватизация носит эндогенный и устойчивый характер, поскольку мотивация политиков кардинально меняется. Угроза того, что неудовлетворенные граждане и сообщества выйдут из фокуса, и выгода от присоединения новых членов, мотивирует к учету индивидуальных предпочтений и эффективному предоставлению публичных благ. Еще одним достоинством ФПК является открытие входа в картель политиков «Клызе-Политайкве» для компетентных специалистов со стороны. В то время как в ЮВС политиками обычно становятся лица, обладающие широким и неспециализированным знанием. В ФПК успеха достигают люди с основательными знаниями в конкретной области, скажем, в школьном образовании или сборе мусора. ФПК не только позволяет гражданам менять одного поставщика услуг на другого, но и увеличивает мобильность политиков. В трансграничных ФПК политикам будет разрешено предоставлять услуги сразу в нескольких странах. Это сильно отличается от текущих регуляций, запрещающих подобные практики. ФПК также куда более вероятен в сравнении с привычными территориальными юрисдикциями. Допуск на политический рынок иностранцев и институциональных поставщиков, о полезных эффектах открытости политического рынка смотри Айкенбергер 2003, Айкенбергер и Фрей 2002. Многим может не нравиться идея допуска иностранцев и иностранных консалтинговых компаний к прямому влиянию на политику ЮВС. Но против подобных практик для ФПК они обычно ничего не имеют. Примерами могут служить ФПКЛЮ, специализирующиеся на поставке воды и услугах канализации, управляемые интернациональными корпорациями соответствующего профиля. Право создавать ФПКО помогает разрешить трудности, связанные с требованиями фундаменталистов. Политические движения, сфокусированные на одной проблеме — этнос, религия, окружающая среда и так далее, теперь не будут нуждаться в получении всей полноты государственной власти, но смогут сконцентрироваться на тех аспектах, в которых они по-настоящему заинтересованы. Этническая группа теперь сможет не отделяться от государства полностью, а выбрать конкретную ФКЮ, удовлетворяющую их частным предпочтениям. Южные тирольцы, например, недовольные доминированием итальянского языка, навязываемого итальянским государством, могут не требовать полной культурной автономии, а просто создать соответствующую ФПКО. Подобная частичная сецессия, скажем, только в вопросах этнической политики, не ведет к появлению торговых барьеров, часто сопровождающих появление свежеобразованных ЮВУС. ФПК. Это федерализм с сохранением общего рынка, смотри Джин и Вейнгест 1997. Федерализованная сеть, состоящая из ФПКО, определенно влияет на роль национальных государств. Они утратят свои текущие полномочия там, где они не удовлетворяют предпочтениям граждан или где там, где их издержки выше, чем у ФКО. При этом, что важно, внедрение в ПКО не стремится упразднить нации как таковые, но обеспечивает многонациональные и, наоборот, субнациональные альтернативы там, где на это есть запрос граждан. Национальные государства будут существовать в той форме и мере, в какой это будет удовлетворять интересам избирателей. В ПКЮ в перспективе. Наш подход ориентирован строго на процесс. невозможно, да и не нужно пытаться угадать, в каких масштабах ФИПКО сможет заменить современные формы предоставления публичных услуг и как конкретно организовать существование этих структур. Внутренняя организация конкретного ФАКХОСа находится полностью в компетенции сообществ и индивидов, которые решат создать подобную юрисдикцию. Тем не менее, вполне реально определить условия, при которых ФПКУ возникнут и будут эффективно выполнять свои задачи. В этом отношении наш подход схож с логикой конституционных экономистов, ставящих задачу проектирования логики процесса. Без точного определения результатов Бюкенен и Толек 1962, Мюллер 1996. Одно условие является принципиальным для корректной работы ФПКЮ — гарантия политической и экономической конкуренции. Это означает открытость и свободу рынков, конкретизированные в четырех свободах — свободного перемещения людей, товаров, услуг и капитала. Все это должно быть под защитой. В то же время политические рынки в ПФПКО должны быть конкурентными, то есть должны быть гарантированы права человека и базовые демократические права. Сюда включено и право людей использовать в качестве инструмента прямую демократию. Как и государство, ФПТК по своей природе будут стремиться подорвать всякую конкуренцию, следуя своим коммерческим интересам, пытаясь выстроить картели или монополии. Это требует наличия наблюдательного совета за конкуренцией, отвечающего за соблюдение правил. Этот орган будет также регулировать пределы расценок на входные взносы и выходные неустойки. Слишком высокая цена будет вредить мобильности. Правильно устроенное ценообразование предотвратит эксплуатацию отдельными индивидами перераспределительной политики ФПКО. Регуляции могут понадобиться и для эффективного предоставления ФК публичных благ в НБРК 2000, как показывалось выше в кейсе со школьными в ППКО. В таких случаях может оказаться привлекательным обязательное членство в ФОКУСе с фиксацией минимального уровня предоставляемых услуг. Орган надзора за конкуренцией должен быть наделен необходимыми полномочиями для реагирования, когда какая-то из подобных регуляций нарушена. Полномочия этому уровню должны быть предоставлены конституционным решением национального уровня, еще лучше — интернационального. Однако было бы ошибкой поручить мониторинг за конкуренцией сей среди ФПКО местным национальным бюрократическим органам, поскольку они заинтересованы в ограничении ФПКО. Напротив, таким органам следует быть независимыми. Возможными решениями может быть Конституционный суд, как Европейский суд в Европейском Союзе. Хотя даже такие институты, как правило, склоняются в своих решениях в сторону национальных, нежели региональных или местных интересов. Они, как показывает опыт, куда менее предвзяты, чем национальные политические институции. В свете жесткого сопротивления, которое встретят функциональные юрисдикции, они смогут появиться только при соблюдении двух условий. Один. Создание и управление ФПКО должно быть конституционно гарантируемым правом, пятой свободой, как мы предпочитаем ее называть. Только что основанные политические субъекты должны иметь право действовать как юрисдикции с ограниченным правом принуждения. Возможность взимать налог для финансирования конкретного сервиса является ключевым для эффективности системы. Однако это право сможет оспариваться другими политическими субъектами, с которым ФПКО предстоит конкурировать за налоговую базу. Принципиально, чтобы сообщество и минимальный уровень политической субъектности и индивиды имели право создавать ФПКО. Однако, в зависимости от специфики их функций, членство в них может быть ограниченным. Это, например, вполне возможно для закрытых школьных фокусов. Однако для благ, доступ к которым сложнее ограничить, таких как, например, очистка сточных вод или местная полиция. Естественным потребителем является сообщество в целом. Важно понимать, что решение о том, к какому классу относится та или иная функция, можно оставить на локальном уровне. Такие решения на европейский уровень выносить не требуется. 2. Существующие политические образования не должны пресекать появление ФИПКО. Особенно важно, чтобы политические образования высших уровней соответствующим образом не жали налоги тех граждан, кто присоединяются к конкретному ФОКУСу или различным ФАПКЭ, поставляющим государственные услуги. Орган по надзору за конкуренцией должен заставлять существующие политические субъекты открыто и точно осведомлять о размере сборов за свои сервисы. Эти налоговые прейскуранты позволят сбалансировать уровни налогообложения граждан, которые откажутся от услуг традиционных политических институтов и примкнут вместо этого к только что появившимся в ПЭПКО. Возникающее желание государств декларировать чрезмерно низкие ставки сборов, дабы снизить тем самым уровень предполагаемых налоговых вычетов для членов ФКО, может быть обуздано путем требования, чтобы указанные ставки применялись не только для вычетов, выходящим из юрисдикции гражданам, но и для остающихся, а также присоединяющихся налогоплательщиков. Такое правило создаст конкурентный политический рынок потенциального существования ФПКО, достаточно, чтобы заставить государственные структуры всех уровней принимать во внимание реальную цену своих услуг. Все же нужно понимать, что существующие политические образования будут использовать все возможные политические методы для ограничения появления новых конкурентов. Роль надзорного органа в сфере конкуренции будет значительна, а работа непроста. Нам кажется, что Конституционный суд неплохо подходит в роли подходящего по своей природе института. Он может также полагаться на компетенции аудиторского органа Счетной палаты или Рычнюнкшев для контроля размера сборов. У этого института имеется вся необходимая компетенция в этих вопросах, которая столь долгое время растрачивается впустую. Поскольку обычно рекомендации аудиторов несут рекомендательный, не обязывающий характер, и принимающие решения политики их чаще всего игнорируют. В ПКЮ в будущем и в прошлом. Будущие возможности. Существует широкий спектр проблем, которые могут быть успешно разрешены системой в ПКЮ. Примеры с практики. Охрана правопорядка на озере Констанц, находящемся на границе сразу двух немецких земель, двух швейцарских кантонов и одной австрийской земли, в которую входит регуляция трафика, защита окружающей среды, пресечение правонарушений и предотвращение разного рода несчастных случаев. Чисто формально, разные отделения местной полиции не имеют права прямым образом сотрудничать и содействовать друг другу, даже обмениваться информацией. Им следовало бы сначала посоветоваться с министерствами, отвечающими за полицейские органы, которые, в свою очередь, уведомили бы о прошении соответствующие органы федерального правительства, которые бы уже решали вопрос о сотрудничестве между собой. Само собой, такая формальная процедура в большинстве случаев потрясающе обременительна и занимает огромное количество времени. Фактически же вышеперечисленные проблемы решаются прямым взаимодействием местных инспекторов и офицеров полиции. Однако эти практики находятся вне закона и зависят в основном от чисто личных отношений, которые могут быть как хорошими, так и плохими. ФОКОС, ориентированный на обеспечение порядка на озере, мог бы продемонстрировать прагматичный, проблемно-ориентированный подход в рамках закона, полностью соответствуя таким образом самой сути европейского духа. В ПКЮ не сводится к одним только подобным местечковым проблемам, но способны решать задачи на национальном или даже более крупном уровне. В качестве примера рассмотрим Эльзас. Оставаясь частью Франции во всех остальных отношениях, он мог бы частично выйти, войдя в германскую систему социального страхования или среднего образования с немецким в качестве основного языка, или, скажем, присоединиться к университетскому ФОКУСу, состоящему из швейцарского университета Базеля и немецких университетов Фрайбурга и Карлсруэ. Собственно, первые шаги по созданию такого университетского ФОКУСа уже предпринимаются. Но эти попытки противоречат статусу регионов, изложенному в Маастрихтском соглашении или где-либо еще, как минимум потому, что один из его участников, Базельский университет, не находится в Европейском Союзе. Другим примером служит предложение доктора Зей о 1993 касательно острова Корсики. Он считает, что острову следует образовать отдельный, независимый от Европы регион, поскольку его население не удовлетворено нахождением в составе Франции. Однако, скорее всего, большинство корсиканцев не удовлетворены Францией лишь частично. Можно предположить, что одна или несколько ФПКО станут наилучшим решением для этого случая. Они могут сфокусироваться, скажем, на этнических или языковых вопросах, либо заниматься только экономическими проблемами острова. Такая система позволила корсиканцам выйти из юрисдикции Франции частично, вместо окончательного разрыва. Что касается наднационального масштаба, здесь важными областями для внедрения ФПКО являются туризм и транспортная система, особенно железные дороги. Легко заметить, что, несмотря на членство в Евросоюзе, эксплуатация железных дорог недостаточно скоординирована, чтобы можно было воспользоваться экономией вследствие эффекта масштаба. Создание фокуса легко исправило бы ситуацию. Исторические и существующие предшественники. Европейское сообщество возникло в качестве фокуса, направленного на установление свободы торговли в Европе, и с самого начала находилось в конкуренции с другими торговыми зонами, в частности, Северной Америкой, Японией и Европейской ассоциацией свободной торговли. Успехи этой организации привлекли в ее ряды практически все страны Европы. Но вход не был бесплатен, каждой стране пришлось уплатить свою цену. Каждой пришлось с определенными нюансами согласиться с Экьюис Комьюнит Чайре «достояние сообщества», общим правовым регламентом, а также оплачивать свою долю затрат сообщества, которые по большей части обслуживали задачи перераспределения. Во многих отношениях в Европе действуют протофокаю, занимающиеся вопросами правоприменения, образования окружающей среды, транспорта, культуры или спорта. Однако им не дана возможность стать автономными образованиями с возможностью налогообложения. Многие из этих функциональных юнитов не сопряжены территорией Европейского Союза. Некоторые меньше по размеру, а в основном такие касаются национально-этнических вопросов. Некоторые крупнее. Некоторые восточноевропейские страны, а также Швейцария, не являющиеся членами Евросоюза, определенно полностью вовлечены в европейскую культуру, систему образования, а также в преступную среду, в ФПКО. По своей природе, изложенной в данной статье, могут запросто возникнуть на основе старых связей и в традициях лучшей европейской мысли. Есть две страны, где существуют функциональные, перекрывающиеся и конкурентные юрисдикции, правда, они не во всех случаях удовлетворяют всем критериям, изложенным выше. Соединенные Штаты Америки. Важную роль в системе американского федерализма играют правительственные образования с единственной функцией. Так называемые специальные районы ACIR 1982-1987, FASTER 1996, Нью-Юнендскоедл 1997. Их число значительно увеличилось за последнее время с 1967 по 1972 на 30,4%, а с 1972 по 1984 на 19,7%, в обоих случаях быстрее, чем любая другая форма юрисдикции ЗЭКС 1988. Существуют как обособленные и демократически управляемые, так и зависимые виды районов, например, созданные для защиты от пожаров или для организации отдыха и парковых зон. Эмпирические исследования показывают, что именно первые существенно более эффективны Михеи 1984. В отличие от юрисдикций общего назначения, такие специализированные образования способны грамотно экономию на эффекте масштаба, в то время как в школьных кампусах по мере увеличения размеров уменьшаются и совокупные издержки, в юрисдикциях общего назначения такого эффекта не происходит, поскольку другие функции, осуществляемые этими юрисдикциями, напротив, обладают отрицательными эффектами масштаба. При этом избиратели по мере роста юрисдикции еще и теряют контроль над избранными политиками ЗЭКС 1989. Подтверждается и другое наше важное замечание — антагонизм существующих юрисдикций по отношению к специальным районам. 18 штатов ограничили право создания новых муниципальных образований вблизи от уже существующих. Исключительно ради предотвращения посягания на монопольное применение существующих муниципальных статутов. DCIR 1982. ЗЭКС 1988. 81. В других штатах существуют иные формы ограничений, например. Минимальный порог по количеству населения для создания нового муниципального образования Гнелсон 1990. Эмпирические исследования показывают, что барьеры, вводимые LAFCOU Комиссия по созданию локальных агентств, влекут снижение относительной эффективности местных администраций Диэлерензу 1981, Дину энд Махе 1985, а также толкают вверх расходы местных властей Мартин энд Вигнер 1978. Швейцария. Многие швейцарские кантоны содержат структуры, во многих отношениях похожие на функциональные перекрывающиеся конкурентные юрисдикции. В кантоне Цюриха с населением выше 1,2 миллиона существует 171 территориальное сообщество, каждое из которых, в свою очередь, имеет в своем составе от 3 до 6 независимо управляемых, организованных на началах прямой демократии организаций с конкретными задачами, взимающих за это свой налог на личный доход. Вдобавок к сообществам общего назначения существуют, например, сообщества, ориентированные на оказание услуг начальной школы, и другие, занимающиеся старшей школой. Также выделяются сообщества 3 разных церквей. Каждая из этих правительственных единиц имеет совершенно разные ставки налогов. Более того, существует огромное количество так называемых гражданских сообществ «Зивил Джема Инден», занимающихся вопросами водоснабжения и электричества, «ТВ-антенн» и так далее, которые управляются гражданами напрямую, однако финансируются из взносов пользователей. Такие сообщества зачастую перекрываются с образованиями политического характера, расположенными по соседству. Наконец, стоит сказать о 174 функциональных единицах Зуэквербанда, как их метко называют в немецкоговорящих странах, в которых членами выступают целые сообщества, а не индивиды. Эти Зуэквербанды ответственны за очистку воды и точки переработки мусора, кладбища, госпитали и городское планирование. Кантон Цюриха — не единственный кантон с различными типами функциональных сообществ. Подобные структуры существуют в кантонах Гларуса и Тургау. Насчет последнего смотри Кселе энд Фрей, 1992. Делались многочисленные попытки подавить это разнообразие функциональных сообществ, обычно инициируемые кантональной бюрократией и политиками. К счастью, эти попытки почти всегда проваливались, поскольку население обычно удовлетворено качеством предоставляемых услуг. Пример Швейцарии, которую почти единогласно считают страной крайне хорошо организованной и администрируемой. Демонстрация того, что множество перекрывающихся функциональных юрисдикций под демократическим управлением — это не просто мечтание теоретиков, но система, прекрасно работающая в реальности. Децентрализованные и перекрывающиеся политические образования всегда были важной частью европейской истории. Стоит вспомнить, скажем, ожесточенную конкуренцию между юрисдикциями внутри Священной Римской империи германской нации, особенно на территории современной Италии и Германии. Множество этих юрисдикций было крошечным по своим размерам. Многие ученые и исследователи относят возвышение Европы именно к этому разнообразию и соревнованию между государственными образованиями в вопросах технических, экономических и культурных инноваций, смотри, например, Хейек 1960, Джаунза 1981, Вида 1993, Баюмал энд Баюмал 1994, который, кстати, дает интересное описание того, как подобная система играла на руку Вольфгангу Амадею Моцарту. Хотя Китай был во многих отношениях более развит, его превосходство закончилось с образованием централизованной Китайской империи. Пэк 1995, Роузенберг энд Бёрдзелл 1986. Объединение Италии и Германии в XIX веке, зачастую рассматриваемое как большой шаг вперед, во многом остановило это конкурентное движущее начало и привело к жестокому противостоянию между национальными государствами. Три некоторые небольшие государства избежали объединения. Люксембург, Монако, Сан-Марино и Швейцария остались политически независимыми, и в то же время их богатство только возросло. Разумеется, обсуждаемые выше образования не были в ПКЮ в описываемом здесь значении. Но схожие с ФИПКО черты проявлялись в их соревновании между собой за рабочую силу и капитал, в том числе культурный. Однако история преподносит нам и примеры юрисдикций, наиболее близких к ФИПКЮ. И что особенно важно, в мультикультурных и плюралистичных обществах Кириака 2004, Коукли 2003, например, проблемы, связанные с высоким этническим и религиозным разнообразием в Польше. На ее территории жили католики, протестанты и евреи. Были, по крайней мере, частично преодолены через образование юрисдикций согласно этому делению, а не географически в Роуд 1960, Хеюман 1991. Чрезвычайно успешный Ганзейский союз, процветавший с 12 по 16 век, включал города Любек, Бремен и Кёльн — современная Германия, Штеттин и Данциг — современная Польша, Кёнигсберг — современная Россия, Рига, Ревель и Дерпт — на территории современных Балтийских республик, Грёнинген и Девентер — современные Нидерланды, более того, Лондон в Англии, Брюгге, Антверпен — Бельгиях и Новгород — Россиях имели статус Хендлсконте или партнеров. Это было в чистом виде функциональное правительственное образование, обеспечивающее своих членов торговыми правилами и инфраструктурой, однако сильно разбросанное географически. В ПКЮ и Европа. Расширение ЕС в его современной форме решает часть старых проблем, создавая, однако, немало новых. По мере расширения нарастает неравенство как между членами ЕС, так и между членами ЕС и его соседями вдоль сдвигающейся внешней границы. Предполагаемая интеграция Турции, к примеру, сделала бы соседями Евросоюза Грузию, Армению, Иран, Ирак и Сирию. Есть несколько причин, почему попросту невозможно полноценно интегрировать всех текущих момент соседей ЕС и тем более новых соседей. Без изменения всего замысла институтов Евросоюза, снижающийся потенциал полной интеграции. Экономический и институциональный разрыв на внешней границе делает маловероятным, что пограничные страны сумеют в оговоренный срок соблюсти все необходимые условия, предшествующие входу в ЕС-4. Предполагается, что страны-кандидаты должны иметь стабильную демократию, работающую рыночную экономику, соблюдать верховенство закона, признавать должные стандарты прав человека и защиты меньшинств и, самое главное, полностью признавать обязанности члена ЕС, что включает в себя приверженность его политическим и экономическим целям. Это подразумевает безоговорочное принятие «Decuis communautaire». Этот корпус законов Евросоюза уже достиг значительного размера и содержит более 16 тысяч страниц текста. Перегруженная система перераспределения. Крайне маловероятно, что нынешние члены Евросоюза добровольно позволят еще более бедным странам-претендентам на вступление, подразумеваемую в еврозоне свободу движения рабочей силы, тем более допуск к системе перераспределения, важнейшими частями которой является Common Agricultural Policy, общая агрокультурная политика и Structural Funds, структурные фонды. Давление, вызываемое разницей между доходами уже интегрированных членов и странами-претендентами, еще очень долго будет велико, смотри, Кариус, Хоумиер, Энтбер 2000. Растущий дефицит демократии. Укрупнение никоим образом не помогает в главной проблеме ЕС — дефиците демократии. Напротив, оно только усугубляет ситуацию. Без необходимых фундаментальных институциональных реформ процесс согласования деятельности между странами-участницами становится в растущем ЕС все запутаннее и сложнее, а обязанности и ответственность все более размытыми. Так. Все более ощутимым становится уменьшение влияния граждан на политический процесс и дрейф в сторону своеволия со стороны главенствующих органов ЕС. Увеличение числа стран-участниц со все более различными предпочтениями населения будет требовать внедрения нового механизма принятия решений в Совете, Евросоюза и Еврокомиссии. Без таких структурных изменений велик риск политического тупика или застоя, поскольку сопротивление граждан расширению и углублению связей в Евросоюзе будет нарастать. Как Европейский Союз ответит на эти вызовы? Наиболее вероятный сценарий событий уже видится возможным. Переговоры растянутся на куда более длительный срок, чем того хотели бы сами страны-претенденты. Формальные условия вхождения останутся в силе, но период адаптации будет серьезно продлен. Что наиболее важно, свободное движение рабочей силы наверняка будет заблокировано нынешними членами ЕС, в то время как новоиспеченные члены будут просить ограничений свободы движения товаров, услуг и капитала. Таким образом, большая часть препятствий будет разрешена лишь на формальном уровне, реальные экономические задачи интеграции останутся нерешенными. Если разница в доходах по границе будет возрастать, проблема миграции станет усиливаться. Огромные экономические расхождения и отклонения от равновесия породят возможности для интервенционизма и рентоориентированного поведения среди политиков, что, в свою очередь, приведет к протекционизму, стагнации и коррупции. В то же время политическая структура Евросоюза не изменится фундаментальным образом. Будет откалиброван политический вес стран в вопросах процедур принятия решений, а также смягчены условия единогласия и квалифицированного большинства. В конце концов, все дискуссии о дефиците демократии будут свернуты, чтобы не мешать работе бунт над расширением ЕС. В целом, такой сценарий событий предполагает попытку продраться сквозь неразбериху вместо широкого рассмотрения проблем. Концепт в ПК предлагает совершенно другой подход. Страны, желающие быть более интегрированы в жизнь Евросоюза, должны иметь возможность формирования совместных в ПК с некоторыми или всеми членами ЕС. Это, таким образом, позволяет им войти в систему лишь частично, не принимая ЭКЮ из Комьюна-Ютчайра единомоментно. Таким ФПК стоит появляться благодаря соглашениям между странами-партнерами, а не быть спущенными сверху. Постепенное развитие интегрируемых стран, он в том числе, как результат этих гибких соглашений, предоставит им возможность создавать ФПК со все большим числом стран, подготавливая тем самым почву для полной интеграции. Различная конфигурация ФПКЮ — это скорее желанная особенность интеграции, нежели обременяющий недостаток. Это нечто куда большее, чем простое предложение о многоскоростной интеграции некоторых избранных стран в коренную Европу, как было недавно предложено Фишером, министром иностранных дел Германии, или чем специальные соглашения наподобие Шенгенского и Экономического и Монетарного союза и МЮЮ, в которые не требуется вступать всем странам ЕС, а гибкое расширение и углубление. ФПКЮ позволяет подгонять интеграцию по фигуре. Это резко отличается от ЭКЮ из Комьюна-Ютчайр, то есть интеграции на равных условиях. При помощи КЭС страны и регионы смогут установить кооперацию на разных уровнях в тех отношениях, где они это видят первостепенным, и откажутся от сотрудничества там, где это не представляет для них пользы. Однако есть три причины, по которым в ПАКО могут вести к не меньшей интеграции, чем и к QIS-комью на Ютчейр. Во-первых, снижение цены интеграции для граждан при внедрении в ПКУ увеличит спрос на нее, а демократический запрос граждан на интеграцию увеличит эффективность процесса. Во-вторых, благодаря ФПКО вопрос интеграции больше не будет ставиться в виде «все или ничего». Страны, которые не могут быстро внедрить EQ из комьюна Ютчайра, интегрируются с ФПКО лучше, чем без них. В-третьих, в отдельных областях некий фокус может обеспечить даже более глубокую интеграцию, чем EQIS. Безусловно, дифференцированная интеграция не нова как концепт. Современная процедура интеграции также включает в себя определенное разнообразие, в частности, разные периоды адаптации. Однако такой подход видится как отклонение от нормы EQIS и скорее как нежелательное исключение. Это не позволяет ни более глубокой интеграции в конкретных функциональных вопросах, ни возможности для новых членов ЕС выбирать разную степень интеграции с различными старыми членами ЕС. Частичная интеграция уже имела место в рамках EEA Европейской экономической зоны с такими странами, как Норвегия, Исландия, Лихтенштейн и Швейцария, посредством разных двусторонних соглашений. Но концепт ФПКО идет куда дальше замысла о частичной интеграции с помощью договоров. Он обеспечивает общее правительство для всех участников. Расширение прав политического сотрудничества усилит общую идентичность и обеспечит надежный базис для солидарности всех участников. БЭМ-новоуровневая интеграция. Трансграничие ФАПКА способны возникнуть на любом уровне управления. Применительно к евроинтеграции можно выделить три типа ФЮПКЮ. ДАФПКЮ, сформированные всеми членами ЕС и некоторыми другими странами. Евросоюз и его соседи имеют совместный интерес в борьбе с транснациональной мафиозной активностью. Сегодня эта проблема решается чисто технократически через Европол и Интерпол с крайне ограниченным успехом. Полицейский ФОКОС, основанный вовлеченными в сотрудничество странами, обеспечит более эффективную борьбу против мафии, поскольку его оплата будет зависеть от эффективности работы. Этот ФОКОС сможет более гибко управлять полицейскими ресурсами, размещая их там, где они наиболее нужны. Между тем, в ЕС нет никаких сводных полицейских формирований, даже в качестве сил спецназначения. Подобный полицейский ФОКОС обеспечил бы куда более глубокую интеграцию внутри ЕС, чем ныне существующая. А БФПКЮ, сформированные некоторыми членами ЕС и некоторыми другими странами. В качестве примера можно привести взаимное соглашение по техническим нормам для товаров и услуг. В рамках существующих соглашений торговля между странами ЕС и остальными странами крайне затруднена, так как отличающиеся нормы по две стороны границы не позволяют их одновременно соблюдать, например, принцип «casus decision», действующий только в ЕС. Однако в рамках текущего расширения его применение на соседние к ЕС страны принципиально невозможно, поскольку в некоторых странах-участницах существуют группы специальных интересов, которые понесут потери от увеличения свободы торговли, а потому будут противодействовать этому процессу. В рамках предлагаемого нами решения такие члены ЕС могут частично интегрировать свои экономики с отдельными странами путем создания совместного фокуса, ориентированного на взаимное внедрение норм. Почти наверняка Тайкой в ПКУС сумеет не только подтолкнуть стороны к взаимному установлению норм, но также обеспечит такую институциональную структуру, которая гарантирует, что нормы стран-партнеров удовлетворяют неким разумным стандартам и вместе с тем реально соблюдаются производителями. Таким образом, этот фокус стал бы чем-то вроде специального правительства, занятого созданием, контролем и взаимным применением норм. Это позволит всем членам фокуса получать безусловную выгоду от их сравнительного преимущества в рамках международной торговли, даже если бы полная интеграция на базе EQIS-комьюна Ютчейр оказалась невозможной. ЭВФПКЮ, сформированные муниципальными образованиями и регионами некоторых участниц ЕС и некоторыми другими странами. Это совершенно новая форма трансграничной кооперации. В качестве примера, иллюстрирующего потребность в ней, рассмотрим ухудшение условий окружающей среды в какой-то местности, например, загрязнение воды. Несколько локальных органов управления в разных странах, скажем, Финляндии, Эстонии и России, смогли бы создать фокус, ориентированный на защиту окружающей среды. Правительство